Тяжела становилась для царя смута малороссийская. Со всех сторон доносы в измене. Кому и чему верить? Московские воеводы, если бы даже были из них люди вполне чистые по характеру и беспристрастные, как люди пришлые в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных сведений об отношениях лиц и партий. Нужен был человек тамошний, малороссийский. Человек, хорошо знающий людей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуждой партии и пристрастия. Одним словом, высшее лицо духовное – архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ставило себя высшее духовенство малороссийское относительно правительства московского. Мы видели столкновение с Сильвестром Косовым. Преемник Косова Дионисий Балабан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к смуте политической присоединялась смута церковная. И в Киеве не было митрополита, ибо московское правительство не могло признавать в этом звании изменника Дионисия, а политические смуты не позволяли приступать к избранию другого митрополита. Поднимать вопрос, от какого патриарха зависеть ему, от константинопольского или московского. Временным правителем, блюстителем митрополии Киевской был епископ Черниговский Лазарь Баранович, но этот архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Гораздо более усердие великому государю показывал знакомый уже нам протопоп Нежинский Максим Филимонов. Он был вызван в Москву. 5 мая 1661 года поставлен в епископы Мстиславские и Оршанские под именем Мефодия и отправлен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской. Мы скоро увидим его деятельность. Легко понять, что для Восточной Малороссии и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная сторона не могла воспользоваться смутою, соперничеством между искателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а Польша ослаблена возмущением войска. Только татары напоминали о себе и не одной Малороссии. В январе 1662 года многочисленные толпы крымцев под начальством князя Ширинского ворвались в севские и карачевские места и захватили множество пленных. Севский воевода-боярин князь Григорий Семенович Куракин отправил против них товарища своего, Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, много татар, и, что всего важнее, освободил русских пленников, которых было до 20 000. С другой стороны, сам хан подошел к Путивлю, но был отброшен воеводою, боярином, князем Иваном Иванычем Лобановым Ростовским и не пошел дальше. Татарская туча прошла. И опять все внимание царя сосредоточилось на делах малороссийских. Весной 1662 года в Москве узнали, что в Козельце была рада для избрания гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные известия. С одной стороны, писал Самко и преданные ему полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковники, сотники и саулы сей стороны Днепра. А черни всего поспольства не было. Черни поспольству Самко быть не велел потому, что городу больших убытков не было. На раде выбрали в гетманы самка до указа великого государя. А как великого государя указ будет о полной раде, то на этой полной раде гетман велит быть всему поспольству и черни. Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и приехали в Нежин, епископ Мефодий Василий Золотаренко, то последний епископ говорил, что самко принял гетманство самовольством, а он, Василий, своим полком ни в каких расправах его слушать не хочет. «Васю-то», — писали приверженцы самка, — «обещал идти к нам войско, но когда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обещание свое и присягу отменил. На службу вашего царского величества идти не хочет. Нам всем сомнение, а неприятелям потеху сделал. Нашу верную службу уничижает, самовольно не повинуется власти войсковой, упрямством дома живет, только казну сбирает и стережет, а границ не обороняет. Боимся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что Васюта в конституции у короля написан и сделан шляхтичем. Прося о присылке оборонной грамоты на Золотаренко и всех непослушных, приверженцы самка просили царя, чтоб оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит. Просили, чтоб всему войску вольно было всякого старшего и меньшего по рассмотрению с гетманом по своему обычаю карать, и чтоб виновного в их глазах никто из воевод московских не защищал, а только со всем войском приговаривал. А то теперь князь Шаховской, поверивший несправедливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в городки Нежинского полка посылает, как будто бы мы с гетманом Нежин разорить хотели. Приверженцы самка извещали, что жители малороссийских городов, прослышав о порче медных денег на Москве, не берут их у войска и живности ниоткуда не привозят. Государевы ратные люди с голоду помирают, и междоусобие беспрестанное в тех городах, где они живут. Полки не берут годового жалования медными деньгами, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить. Легко понять, какое впечатление должны были произвести в Москве подобные грамоты. Самко и приверженцы его писали бессмыслицу, за которую скрывалось какое-то незаконное дело. Что это была за рада в козельце без черни и поспольства? Гетман выбран. Зачем же еще нужна новая рада? Что-нибудь одно. Или рада в козельце была незаконная, или новая рада не нужна. Из грамот самих приверженцев самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинается то же самое, что было при Выговском. Гетман выбирается на какой-то странной раде. Но вот новый пушкарь, Золотаренко Нежинский, противится, говорит, что избрание незаконное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь не должен в другой раз поверить новому Выговскому. А тут еще для довершения сходства приверженцы самка требуют, чтоб царь позволил им разделаться с противниками, карать их, как Выговский спешил покарать непослушника своего пушкаря. Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, естественно рождавшиеся по прочтении грамот самка и его приверженцев. «Пока не видал я подлинного лукавства наказного гетмана Якима Самка, — писал Мефодий, — до тех пор не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объявить. Но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружились, трудно мне этого тебе, великому государю, не известить, потому что душа моя отдана Богу и тебе. Самко обманул меня и полковников, Нежинского, Черниговского, Прилуцкого и других. Писал, чтоб съехались в город Козелец с небольшими людьми для великих государевых дел, для скорых войсковых потреб и для разговору. Посоветоваться, как бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались, то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совершенного гетмана, чтобы им было у кого быть в послушании, чтобы было кому против неприятелей стоять. И в ту ночь, 14 апреля, ввел в Козелец несколько тысяч казацкой пехоты, расставил везде караулы и не велел никого выпускать из города. Я ему говорил, чтобы он этого не делал и не приказывал выбирать гетмана до твоего государева указа. Но он меня не послушал и велел полковникам выбирать совершенного гетмана. Я стал говорить полковникам, чтоб не выбирали, но он начал грозить им смертью, и они поневоле выбрали его. 15 апреля. Я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал грозить полковникам смертью. Те бросились ко мне с просьбами, и я, видя их слезное прошение, чтобы не погубить их, как-нибудь из Козельца вывесть, и, особенно жалея верного твоего слуги Василия Золотаренко, позволил самку делать, что хочет. В заключении письма Мефодий просил, чтобы государь поскорее прислал боярина для гетманских выборов, чтобы эти выборы были в поле, а не в городе, и чтобы на них были запорожцы своим кошевым Брюховецким. Мефодий жалел больше всего верного слугу царского Золотаренко и, однако, просил, чтобы на Раде был Брюховецкий, который, прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни самка, ни Золотаренко. Он писал к Мефодию: «Пан Васюта не имеет права перехватывать и драть моих грамот. Я не его служка, я царский войсковой холоп. Пусть он прежде расплатится за пшеницу, которую с братом покрали в Корсуне, а теперь запрещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной Соломате. Коли хотят, поменяемся, пусть сюда идут, а мы на их место пойдем. В то время узнают, кто кого обманет. Васюта, не надейся, чтобы его здесь слушали, потому что войско в откупах не ходит, как они. Хотят выманить булаву и указывать тем, кто их не хочет слушать. Научились до года откупа откупать и табак, а войско привыкло умирать только за свои вольности. Этим особым гетманством они до конца землю сгубят». Царское Величество обещал не делать насилия войску, признавать гетманом только того, кого чернь, по воле Божьей излюбив, выберет, а не силою. Никогда не бывало, чтоб гетманы были накупные, без заслуг войсковых. А теперь прежде невода рыбу начали ловить. Теперь прежде всего надобно землю успокоить. Все войско скучает, говорит: «Долго ли нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов ставят на нашу пагубу?» А теперь и подавно кричат, что никого не было при князе Рамадановском. Васюта только о богатстве хлопочет, которое в земле погниет. А ничего доброго родине этим не насоветует. Или к ляхам свезет, чтоб заплатить за шляхетство. Ведь он там должен в конституцию, как Гуленицкий и другие. Боюсь, чтобы он не задумал чего-нибудь недоброго. Бедная отчизна наша гибнет, потому что не хотим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством гоняемся. Еще нам нового наследника Выговскому и Хмельницкому паны городовые хлопочут прибавить. Самко пуще цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный изменник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей святыне. Нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе малороссийском от его царского величества. На это княжество желаю Федора Михайловича Ртищева». Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылаются обвинения в Москву, что его выставляют там изменником. Слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Выговского, считавшееся верным средством вредить противнику пред великим государем. 30 мая Самко написал в Москву жалобную грамоту, стопы ног царских челом бил, посылал 30 человек татар, взятых в плен. «Из этой посылки, — писал Самко, — ваше царское величество рассмотреть изволишь, что, не щадя головы своей своими переславскими казаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество и за целость падшей Малороссии. Смиренно молю, покажи премногую милость над верным слугою своим, не дай меня в поношение соперникам моим, которые выставляют меня перед тобой изменником. Они в домах своих сидят, помощи нам на неприятеля давать не хотят, и, не считая самих себя изменниками, грамотами оправдываются. А работы оправдываться не хотят. А мою работу и верную службу сам Господь Бог видит. За всех один умирал на пограничье, и теперь совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными вашему величеству людьми. Жду присылки боярина и милостивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епископ с Васютою меня изменником описывают. Я не перестану плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне таких грамот, чтоб всякий мой противник и непослушник устыдился. Добью челом, повели многомилостивый государь прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных людей воеводе Чаадаеву. Прошу я об этих деньгах, вспомнив, что всякий человек смертен, и если я умру, то некому будет бить о них челом вашему царскому величеству, потому что было у меня два сына, но они вдруг померли, и я хочу, чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом вашему царскому величеству, чтоб епископ перестал побуждать на злое. А те люди, которые были надуты советами епископскими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все войско пустить вольный голос о выборе гетманском. По старому предков наших порядку, а епископ, чтоб в это не вступался. Я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целость малой России и за добрый порядок, и убиваюсь впрямь веру и правдою за ваше царское величество. Самко утверждал, что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выборы вольными голосами, а между тем на той же грамоте подписался гетманом, не хотел отступиться от титула, приобретенного на незаконной Козелецкой раде. Но в то время, как раздоры между Самком, Золотаренком и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательное движение. 12 июня казаки западной стороны с поляками и татарами в числе 6000 напали внезапно на Самка, стоявшего табором в 3 верстах от Переславля. Битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переславля московских ратных людей, которые дали ему возможность отступить в Переславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и казаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчугские казаки изменили. 23 июня впустили в город 2000 казаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Рамадановский немедленно выслал к ним на помощь 10000 московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждавших. Осажденные сделали с своей стороны вылазку, казаки потерпели совершенное поражение, и Кременчуг был очищен от изменников. Рамадановский с главными силами своими и Золотаренком вступил в Переславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкасы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось. Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Преклонского, и прогнать его за Днепр 3 августа. По донесению Хмельницкого королю 1 августа под Крыловым истреблено было больше 3000 царского войска. Под Бужином погибло 10000. Казаки и татары взяли 7 царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. После этого Рамадановский тотчас велел отступать, бросая тяжести. Но султан Магмед Гирей, переправившись своими татарами через Сулу, настиг Рамадановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Рамадановский ушел в Лубны.